Смотрите, я хотел бы здесь остановиться. Это практически последний момент, то, что мы с вами должны пройти в этом разделе воспевания, перейти уже на следующую тему. Но здесь все-таки я хотел бы это задержаться, чтобы еще раз подчеркнуть этот самый момент, особенно в свете предстоящей нам чтения пасхальной Агады. Вот. Здесь есть особый момент, который важно его рассмотреть, подготовить себя к этому. Итак, на странице 146, последний абзац. Автор говорит следующее. Но на самом деле все не так просто. То есть, как бы здесь перед этим словом напомню, что автор здесь сравнивает два вида воспевания – зимра и шира. Так, воспевание и пение. Он говорит, что шира, то есть пение – это когда идет с помощью текста, слов. А зимра – это, может быть, само по себе напевание, то есть как бы сама по себе мелодия. И автор говорит о том, что когда это касается мелодии, это похоже параллельно. И можно их сравнить, как в предыдущем мы с вами учили, что как светь, касаясь молитв о беде, у нас был крик о помощи и вопль, то есть, опять-таки, одно было со словами, другое было бы и слов. То же самое здесь. В плане радости и благодарности есть то, что идет с мелодией, а есть то, что идет со словами. Зимра – это воспевание без слов, в том числе без слов. А пение, как шира, допустим, на море, как евреи пели, это со словами. Так? Вот делал такой параллель. Теперь. И он в предыдущем абзаце, чтобы немножко войти в тему, он говорит. Так. Как правило, такой невероятный восторг приходит человеку, постигающий общую картину. Однако в служении Творцу необходимы обе стороны. Именно постичь общее и уловить все детали. К примеру, приходит человек в синагогу и произносит. «Шма Исраэль, Ашем Элукейн, Ашем Эхад», то есть «Господь Бог наш, Господь один». С огромной сосредоточенностью и с нужным настроем. Получается, он провозгласил Всевышнего Царем одновременно с семью небесами, землей и четырьмя сторонами света. И казалось бы, что еще нужно? Зачем вдаваться в подробности? И там после этого у нас три отрывка, правильно, после того, как мы произносим первое предложение «Шма Исраэль». Да, там сказано, и люби своего Бога, и всем сердцем своим, всей душой, и своим всем достоянием своим, и все дальнейшие перечисления, отделяющие на 248 деталей. Так, то есть это как бы слов в трех отрывках. Так, зачем? Человек уже самоотверженно полностью принял на себя бремя Царства Небес. Ведь нет никого, кроме него, то есть Всевышнего. Так, все, он уже все сказал. Что еще, почему здесь нужно говорить подробно? Но на самом деле все не так просто, я говорю уже в следующем абзаце. Ситуация напоминает косточку плодового дерева, в котором сконцентрирован потенциал всего дерева. И его ствол, его корни, ветви, плоды, плодов до конца всех поколений. Получается, что тот, кто купил косточку, приобрел все. Но до тех пор, пока он не раскрыл силы косточки во всех деталях, в его руках все еще лишь косточка сама по себе. И если он захочет ее съесть, его желудок не сможет ее переварить. Да, косточку невозможно переварить. Так, и он умрет с голоду. Таково его воодушевление от постижения общей картины, что тот, кто хорошо постиг ее, приобрел корень величайшей близости к Творцу и полного подчинения ему, но он все равно еще должен потрудиться, детализируя эту общую картину, подчеркивая во всех самых мелких подробностях, тем самым направляя это общее постижение единения с Творцом на то, что видят его глаза и слышат его уши в еде, питье, в походе, во всех его делах. Итак, господа, я думаю, что это вещь очевидная, но что делать? В этих очевидных вещах как бы нам нужно напоминать себе это еще раз и еще раз, поскольку почему-то это ускользает. Итак, когда мы провозглашаем свое подчинение перед Творцом, свое преклонение перед Творцом, свое желание единения с Творцом, так, то это самопроглашение, казалось бы, можно было всем сказать короткими фразами и пошли дальше, работать, трудиться, делать заповеди. Вот. Почему нужно приумножать это слова? Почему нужно многословить? Почему нужно многословить? Итак, так вот, это здесь заключается великая мудрость, которая в том числе связана с пасхальной агадой, которую мы с вами с Божьей помощью через 2 недели будем читать. Казалось бы, Всевышний вывел еврейский народ из Египта, это факт, вот, который мы вспоминаем каждый год. Хорошо, можно добавить, что он вывел из дома рабства, что нам было очень плохо там, так? Но почему каждый раз нужно приумножать в рассказе, и даже если человек повторяется в том, что он уже говорил в прошлом году, и позапрошлом году он говорил эти вещи, он еще раз в деталях подробно говорит об этих всех вещах. Почему это требуется? Да, сказано в Рамбаме о том, что человек должен показать себя, там интересно, что можно сказать, это увидеть себя и показать себя. Двояко можно это понять. То есть и самому себе это показать, и другим показать о том, что он сейчас вышел из Египта. И там Рамбам приводит, что это изучается, говорится, потому что в самой Торе, то есть той Торе, которая написана рукой пророка Моше Рабейну, и это слова Всевышнего, которые он повелел Моше Рабейну написать, так, сам Всевышний сказал об этом, о том, что ты должен в пасхальном седере вести его так, что ты вышел сейчас из Египта. Ты вышел сейчас из Египта. И приводится там предложение о том, что нас вывел. Там буквально такие слова сказаны, буквально в самом Хумаше, в самой Торе сказано, что нас вывел из Египта. Не наших отцов, или не имеется в виду, что нас евреи в общем, а нас имеется в виду, потому что так мудрецы наши учат это. Да, что каждый человек обязан видеть себя, что он вышел сейчас из Египта. В этом есть буквальность момента. Как можно говорить о буквальности момента вещей, которые были 3500 лет назад? Я знать об этом не знал, ведать не ведал. Все, что мне известно, это из книжек, которые написаны и так далее и тому подобное. Казалось бы, что, как можно ставить нам такую задачу, такую, давать нам такую заповедь, которая, выполнение которой кажется нереальным. Нереальным просто. Нереальным. Как можно представить себе такие вещи? Некоторое подобие этому есть в том, как евреи горюют по поводу разрушения храма, который был 2000 лет назад. Мы не видели его, да, мы не знаем его великолепии, мы не знаем вообще. Это я не говорю. Это говорит Вилинский Гаон. Да, Гаон – это гений из Вильнюса. Так, он говорит о том, что я могу себе представить мудреца периода первых поколений, то есть между периода Раши, Рамбама. Я могу себе представить себе. Я с большим трудом могу представить себе там мудреца периода Талмуда. С трудом большим я могу представить себе мудреца периода Мишны. Но представить себе простого сапожника периода храма я не могу себе представить. Это другая действительность совершенно. Как можно требовать от евреев, чтобы они горевали по поводу храма, который был разрушен в те времена? Никакого понятия нет. Вот. Ответ на оба этих вопроса, который, в принципе, это один вопрос, заключается в том, что если бы у нас не было связи с этим, мы действительно нам Всевышний такую бы задачу не ставил. Но у нас эта связь с этим есть. Нам только нужно ее пробудить в себе. Она есть. Она, эта связь есть. Нужно поверить, что она есть. Как мы с вами все время говорили о том, что залог молитвы заключается в том, что действительно я сейчас стою перед Творцом. И действительно Всевышнему важно, чтобы я сейчас перед Ним говорил. И Он внимательно слушает только меня. В моей молитве слушает меня только меня, никого другого. Это очень личная, интимная связь с Творцом. Единение с Творцом, так называется. Да, кстати, слово «тфила» на святом языке, да, идет именно от этого слова стать прилежащим кому-либо. То есть, не знаю, по-другому это сказать, именно вот стать частью того, что больше тебя. Это слово тфила. Да? Так написано в книге Рава Цадока Коэн, одного из великих мудрецов, который жил, гениальнейший человек. Вот, он где-то лет 120-130 назад, это, даже 140, я думаю, назад жил. Вот. Он как-то такого определения дает. Так вот, возвращаясь к нашей теме. Итак, нам Тора Тезбавет тем самым показывает, что действительно это имеет к нам отношение. Действительно можно сказать про нас, что мы вышли из Египта. То есть здесь идет речь о том, что мы должны в себе это пробудить, а не заниматься фантазиями, какими-то играми, спектаклем, которые мы вообще как бы не очень-то понимаем, вообще, какое к нам это имеет отношение, что за спектакль. Это не так. Мы находимся в очень сильных цепях дурного начала, и в эту пасхальную ночь мы снимаем всю эту оболочку с себя. Мы снимаем с себя оболочку тем, что мы подробно говорим о том, что происходило, и стараемся приобщиться к этому. Действительно, подумать о том, что происходило. Да, Рамбам там в Валахе пишет, он пишет, что даже ребенку папа должен сказать: вот ты видишь, сынок, вот эту вот эту служанку, этого слугу, какого там, как бы, который там прислуживает. Вот если бы Всевышний вывел нас из Египта, мы бы с тобой были такими вот. Вот такими были бы сейчас. Наглядно. Чтобы он почувствовал, что такое быть в рабстве. Чтобы немножко было представление, какое это было в рабстве. И каждый должен по мере своей возможности представлять себе, что это такое быть в рабстве. Мне кажется, все-таки людям, которые родились еще в Советском Союзе, они это не так сложно сделать. Особенно люди, которые знают прежние времена, вот, кто был никем, то станет всем. Вот, это не так сложно сделать. Мне, кстати, кто-то сказал, что гематрия слова СССР та же самая гематрия, что слово Мицраим, Египет. Проверьте.
Настаивают, что это слышали от Рава Ицхака Зильбера Зихрона Цадик Ливро.
Я точно слышал не от него, но если вы говорите, что это он говорит, тогда я поднимаю
руку. Я говорю, что настаивают, что это он говорил, но...
Он говорил?
Но как СССР может быть, это же не еврейские буквы, не знаю. Насколько эта гематрия распространяется на...
Рабби Йосеф, что вам сказать? Это Всевышний это творит чудеса. Он знает, кому...
Это да.
Как показать, где показать какой намек? Вот, итак, господа, поэтому очень важно это не лениться и не думать, что это повторение, которое уже притерлось, когда мы стараемся вникнуть в детали того, что нам следует сделать это близким для себя. Если это молитва, это молитва. Если это агада, это агада. Любой момент. И это золотое правило Торы, что когда ты хочешь действительно, чтобы вещи тебе стали близкими, входи в детали. Рассматривайте вещи подробные. Так вот, если вы слышали такую историю про Хафец Хаим, мне кажется, да, про него рассказывают о том, что это кто-то проходил мимо его дома и слышал это сильный смех. А звук как-то приблизился к окну и заметил, как бы, вот, вроде бы так, я только по памяти надеюсь, что я правильно говорил. Вот, он видел, как Хафец Хаим представляет себе, как справлялись египтяне с тем, что у них появились эти самые волдыри на теле, которые очень сильно чесались. Вот. И нужно было принять какое-то решение, чтобы... Как человек может почесать себя тому, что у него проблема это волдыри на спине? Это технически тяжело сделать. Вот. Невозможно, как бы, чтобы каждый находил подходящий косяк, чтобы об него чесаться. Вот, поэтому нужно сделать это, все-таки объединиться единственными это силами, как пытаться это сделать, а именно, то есть становится как бы, они становятся такой паровозик, и каждый чешет спину соседа. И сама по себе представление этой картины вызвало у него такой сильный смех, что он разражался просто смехом, смеялся ребенок. Понимаете? Вот, когда такое происходит, о, здесь вот как раз Андрей напишет, да, числовое значение, да, 60-60-200-308, это Мицраим. А, получается другая цифра? Андрей, я так правильно вас понял?
Нет, 380-380.
А, 380, ну все, отлично, очень хорошо, все подтверждено. Отлично. Вот, теперь, так вот, потому что сказано в Торе, что чтобы ты рассказал, так это обращается Всевышний к евреям, чтобы ты рассказал своему сыну, как я издевался над Египтом, или насмехался, там по-разному можно это интерпретировать, либо издевался, либо насмехался над Египтом. Хафец Хаим это прочувствовал, что это такое, что это было действительно это было издевательство. Понимаете? То есть как бы ответ, то мщение за то, что так мучили евреев, было в том числе, что это происходило при помощи вот такого насмехания над ними. Понимаете? Как реакция на то, что задели народ, который близок к Творцу. Вот. Поэтому я заранее советую очень подготовиться и подумать о таких картинах, чтобы вы представить. Просто взять вот это о году, это я говорю, касаясь и мужчин, и женщин. Я понимаю, что у женщины как бы на это гораздо меньше времени, потому что занимается подготовкой такое, но если этому сесть вместе с мужем, либо сесть с кем-то из мужчин, можно было бы это разобрать, это было бы хорошей подготовкой и очень хорошим проведением пасхального седера, потому что мы в пасхальный седер рождаемся, господа, мы привкушаем, что такое на самом деле действительно избавление. Что такое на самом деле по-настоящему выйти из рабства? Это ощущение, оно прежде всего внутреннее, оно не внешнее, а прежде всего внутреннее. Когда человек к этому готов внутреннего, тогда он готов, он гораздо больше готов и к избавлению, которое сделаешь с помощью. Мы надеемся, что оно уже придет в ближайшее время. Вот. Но Всевышний желает, чтобы мы этим избавлением жили. Пасхальный седер, это как раз мы этим занимаемся. Мы приучаем себя, мы сажаем в своих сердцах это настоящую веру в избавление. Потому что это самая-самая основа еврейской веры. Самая основа веры, что Всевышний помнит, знает, и то, что он обещал, он свое обещание выполнит. Избавление будет. Всевышний поэтому нас все время возвращает на этот момент, чтобы мы об этом помнили и жили этим. Это самый главный момент. Жили этим с моментом. Теперь, возвращаясь к нашей теме, я специально отошел, чтобы заодно захватить тему пасхальной Агады, потому что она здесь именно это важно было ее задеть именно всего того, чтобы уделять внимание деталям. То же самое касается, безусловно, молитвы. Да, что чем больше мы детализируем, тем больше мы всматриваемся в эти детали. Сегодня посмотрели, обратили внимание на это. Завтра посмотрели в молитве на это. Да, обращать, не обязательно каждый раз на всем. Это человека очень загружает, ему тяжело это делать. Нет времени у него. Но обратить внимание сегодня вот на одну деталь. Завтра я посмотрю на другую деталь. Таким образом, молитва становится гораздо более живой. Вот, и приучая себя к этому еще раз, и 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 еще раз, в конце концов, человек заметит, что он поднимается на совсем другой уровень молитвы. Это совсем другой, он начинается на другом уровне, на другой ступени. В конце я хотел еще сказать то, что меня спрашивал в прошлый раз Рэб Йосеф Довид по поводу того, как мы поем песни, в частности, в шаббат, ангелам, обращаясь к ангелам. Да? Да, шалом алейхем.
Не то, что обращаясь к ангелам, как мы просим их благословить, да, нас, и потом, после того, как они нас благословили, мы их выгоняем.
О, бархунили шалом, да, малахея шалом, да, благословите меня, это с миром, да, ангелы мира. Вот, да, понятен вопрос, а потом мы говорим, это, что ваш уход с миром тоже пускай будет, мы говорим этим ангелам, и они уходят. Вот. Вопрос понятен, да? Если непонятен вопрос, я попытаюсь его конкретизировать еще больше. Если же понятен, вот, я добавлю к вопросу, который вы все спрашивал, что есть также вопрос, касающийся того, что мы говорим с вами в слихот, в, ну, как бы молитву, которую мы с вами говорим в месяц Элюль перед Новым годом, то там есть такое, это последний, как сказать по-русски, ну, стих, который мы говорим в ангелов милосердия. Да, внесите наши это, молитвы к Всевышнему. Там я грубо перевожу, конечно. Да, Малахе Рахамим Ахнису Филутену Лифней Шумет Фила. Мне кажется, так это звучит, да. Да, внесите нашу молитву перед тем, кто слышит нашу молитву. То есть перед Всевышним. Вот, да, то есть мы обращаемся к ним, и мы вроде бы то же самое. Написано в книге Кетер Рош. Кетер Рош – это книга по поводу жизни и как, как бы, каким, каких правил придерживался великий ученик Виленского Гаона Рав Хаим из города Воложин. Когда создатель это первой ешивы, как бы, это прототипов современных ешив. Вот, гениальнейший человек, гениальнейший просто человек. Вот. И сказано, что он не говорил эти самые песни, которые мы с вами поем.